Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся!
Братья наши наименьшие, микробы и вирусы обитают везде, в том числе и на людях. Смириться с этим сложно, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сегодня ковид обнаружен у более чем 300 тысяч человек. Национальные и международные организации здравоохранения призывают людей тщательно мыть руки, не трогать лицо и не забывать про антисептические средства. В вопросах гигиены рук и иных поверхностей разберемся в эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России, вместе с моим коллегой, обозревателем «Радио Спутник» Кириллом Бакеевым. Кирилл, приветствую.
Да, Диана, здравствуй.
Ой, работаешь хоть и удаленно, а звук, как будто вот ты сидишь...
Звук, как будто рядом с тобой,
да, вообще, и сижу. Да, вообще шикарно. Но расскажи, у тебя-то мизофобия есть?
У меня мизофобии нет, у меня никогда ее не было, надеюсь, она никогда не появится. Хотя, судя по тому понятию, которое под собой подразумевает этот термин, я так понимаю, это не, если мы следуем международной классификации болезней, это не болезнь, это некое психологическое расстройство, а именно обсессивно-компульсивного, частям обсессивно-компульсивного расстройства. Вот. Mm-hmm. Их может быть разное. Там, на самом деле, мизофобия — это как бы одно такое глобальное описание всего. Туда еще входит гермофобия, верминофобия и бацилофобия. Вот. Ну, то есть это разнообразная боязнь микробов отдельно, вирусов отдельно, грязи как таковой, ну и вот это вот все.
Да.
Я за собой... Mm-hmm. Да-да-да.
Да нет, я хотела пойти дальше по поводу гигиены, и мне кажется, ты как раз к этому подошел.
Да, я как раз к этому подошел, потому что мы сегодня живем в весьма непростых условиях, мир очень меняется, доллар скачет, коронавирус бушует и тому подобное, и, конечно, возникает вопрос, что же людей волнует. Ну и, как оказалось из исследования Центра стратегических разработок, больше всего людей волнует не доллар, а коронавирус и его распространение. Вот, очень обеспокоены этим россияне, и, как следует из исследования, около 60% россиян, значит, испытывают страх заразиться коронавирусом, только 24% оценивают вероятность риска инфицирования как среднюю, то есть довольно много людей, которые действительно боятся и оценивают степень риска именно как высокую. Ну а для профилактики заражения, как узнали социологи, россияне чаще просто моют руки, не участвуют в массовых мероприятиях, носят маски в общественных местах. Есть еще отдельные люди, которые носят и перчатки. О такой возможности, о такой опции знают 61% опрошенных в общественных местах, они, значит, это делают. Но проблема в том, что выполняют эту меру лишь 10%. Я, честно могу сказать, пока видел только два, ну, до того, как я ушел на удаленную работу и часто посещал общественные места, я видел, наверное, только два или три человека, которые в метро передвигались при помощи, ну, с теми самыми резиновыми перчатками. Не знаю, насколько они защищают или не защищают, но, наверное, так людям спокойнее. Здесь, кстати, по поводу мизофобии, здесь правда, вот этот спор уже просто, не знаю, прям холивар настоящий, настоящая священная война, надо ли носить всем маски. Всемирная организация здравоохранения, напомню, рекомендует все-таки маски носить только тем людям, кто представляет опасность, то есть тот, кто заболел. Ну, понятно, сейчас речь не идет, да, о тех людях, у которых обнаружилась и подтвердилась коронавирусная инфекция. Ну, у этих людей карантин, вот, и они остаются либо в больницах, поликлиниках, ну, вернее, в больницах, либо mm-hmm. на самоизоляции. Это если мы говорим о людях, которые находятся, возвращаются из мест, из стран, где, собственно, эта инфекция была зафиксирована и которые есть в специальном списке. Вот, но как это часто происходит, причем особенно в осенне-зимний-весенний период, когда обостряется ОРВИ и грипп, люди массово начинают скупать маски и их носить вообще везде, всюду, по поводу и без. И вот опять же, люди, которые говорят, что есть один лагерь, который говорит, что маски нужно носить везде, всегда и всюду, вот, при этом врачи по большей части говорят о том, что нет, только если вы обнаружите у себя симптомы какие-то, или если вы действительно представляете опасность, и ее смысл не в том, чтобы вас защитить, а в том, чтобы вы не представляли опасность, потому что именно как мера профилактики или мера безопасности, маска не особо работает.
Ты знаешь, мне кажется, даже тенденции в метро несколько сменились. То есть вот буквально полтора, может быть, месяца назад, кто заходил в метрополитен, кто спускался в столичный метрополитен и видел человека в маске, он вызывал, ну, какой-то, наверное, страх. Ну и люди сразу начинали переживать, что а вдруг он болеет там, и как-то даже расступались вокруг него. Мне кажется, что это было очень заметно. А потом количество людей, которые носят маски, их стало больше. И теперь вот не поймешь, то ли человек правда
для... И теперь вроде как-то спокойнее стало, да?
Ну и вроде как ты, как все, и надо носить эти маски и надевать вот эти вот перчатки. Но я вот все задаюсь вопросом, на самом деле параллельно, это не совсем касается защитных каких-то мер. Как потом будут утилизировать эти маски? Маски, вот эти вот перчатки. Это ведь
тоже по-хорошему, важно. Да, это тоже очень важно. По-хорошему, через каждые 2 часа, а мне встречались еще и рекомендации, что каждые 20 минут маску надо правильно утилизировать. То бишь, ну, ее, во-первых, надо менять. Вот. Во-вторых, ее нужно правильно утилизировать. То есть ты аккуратно за вот эти вот резиночки, ни в коем случае не прикасаясь лаптями к внешней стороне этой маски, ты аккуратно за резиночки ее снимаешь, опять же, не касаясь ничего, и помещаешь ее в специальное ведро для биологических отходов. Вот в чем все дело. То есть, ну, в поликлиниках и в медицинских учреждениях как бы есть такие, ну, такие, условно говоря, ведра мусорные, они предусмотрены.
Ну да, на выходе из метро-то только... нет.
Вот, поэтому там это мусор общий, и не знаю, насколько так эффективно. Тем более, что, опять же, люди все это делают грязными руками. Даже если мы говорим о людях, о тех, кто носит перчатки и делает это вот этими самыми одноразовыми медицинскими перчатками, там же уже на тот момент находятся микробы, бактерии, значит, и разнообразные вирусы. Так что смысл-то не очень ясен. Вот, но тем не менее это происходит.
Да, к нам присоединяется доктор наук, руководитель лаборатории изучения новых средств защиты от вирусных инфекций Санкт-Петербурга Марианна Ерофеева. Марианна Константиновна, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы вот прежде чем перейдем к вопросам об эффективных и действенных средствах и мерах защиты, давайте послушаем опрос. Радио «Спутник» провело опрос и спросило у граждан Российской Федерации, собственно, как они защищаются и какие меры они предпринимают. И, собственно, после того, как мы услышим об их шагах, разберем, насколько они реально помогают.
Дома тоже все стараюсь протирать спиртовыми салфетками или средствами с какими-либо антисептиками или спиртосодержащими. Магазины по минимуму тоже в перчатках стараюсь, в одноразовых, чтобы не трогать тележки или банки с продуктами на полках. Был забавный случай в кофейне. Обратил внимание, как бариста руками без перчаток здоровается с посетителем за руку. Это было очень неприятно, больше туда не пойду.
В метро я надеваю одноразовые перчатки и маску. И так полчаса я еду на метро, вот, выходя из метро, я все это снимаю и выбрасываю в ближайшую урну.
Я не могу купить маски уже давно. У меня есть несколько на крайний случай, но я пока не определилась, когда он наступит, чтобы надеть маску. А еще я стала постоянно контролировать прикосновение к лицу. Если я подношу руку к лицу, я обязательно говорю себе «стоп». Я еще стала ездить в метро не с распущенными волосами, а, например, убирать волосы в косу или в хвост, чтобы они не развивались по лицу. Кнопки в лифте стала нажимать или локтем, или рукавом, ну, в общем, пальцами, но держа в руке что-то, салфетку, шарф, перчатку.
Сейчас я решил сходить, положить деньги на карту тройку и как можно больше, чтобы пользоваться наземным транспортом и как бы особо не спускаться часто в метро. Планирую, в общем-то, купить влажные салфетки, так как нет нигде больше антисептика, и разбавить их вместе со спиртом, и получится такие спиртовые салфетки. Я буду делать лайфхак в Инстаграме. Да-да-да, берется обычная упаковка влажных салфеток, и туда наливается водка. Все это вместе смешивается, влажные салфетки пропитываются водкой, и получаются спиртовые салфетки.
Вот, Марианна Константиновна.
Да.
Вот, мне кажется, юношу уже сразу можно поставить как крестик, который водку заливает в...
Да, оцените, пожалуйста, собственно, вот этот вот последний лайфхак.
Ну, вы знаете, я вот тоже знаю, что так вот люди делают. Потому что если они не могут купить именно спиртосодержащие салфетки, вот, например, для того, чтобы обрабатывать дома какие-то поверхности, Я вот об этом тоже слышала, что они добавляют, ну, если есть спирт, например, 70%, они добавляют какое-то количество спирта и в эти салфетки, и таким образом протирают. То есть это вот не первый случай, о котором я слышу.
Так, а помогает? Микробы убивает такая жидкость?
В нашем случае, наверное, да, интересен, да, еще коронавирус именно.
Ну да.
Вы знаете, о коронавирусе, конечно, хотя вот сколько уже мы знаем, с декабря мы слышим про этот коронавирус практически, но еще далеко не все о нем известно. Не точно известно, например, сколько он действительно может находиться на поверхности. Понимаете, сначала говорили, там 5 часов он может находиться, потом говорили, что 12 часов, может быть и больше. То есть не все пока исследовали исследователи и врачи. Понимаете, поэтому, в общем, то, что люди делают, да. Хотя, конечно, вот в перчатках одноразовых, я вот пока у нас, вот, допустим, в Петербурге, так вот не видела, чтобы в таких перчатках ездили.
Но это имеет смысл, Марьяна Константиновна, носить вот эти самые перчатки одноразовые медицинские, при том условии, что, вот, допустим, мы спустились в метро, мы их, ну, и вышли, вернее, из метро, мы их сняли, вот это вот все.
Да, и выбросили в общую урну, да. Мне кажется, все-таки это уже как бы чересчур такая.
Чересчур. Хорошо.
Да.
А по поводу вот разнообразных спиртовых лосьонов, то на самом деле очень долгая история, почему они пропали. Как оказывается, производители были не готовы к такому наплыву и к такому спросу, и для того, чтобы им увеличить производство, там есть определенные бюрократические сложности, с которыми вроде как уже более-менее разобрались, так что в ближайшее время все антисептики должны вернуться. Вот, насколько это имеет смысл, насколько часто вообще можно кожу рук обрабатывать вот этим антисептическим гелем? Потому что, я вот даже за одну неделю, при том, что я это делаю, я все-таки стараюсь чаще именно мыть руки, а не с гелем их обрабатывать, но я уже заметил, что как бы мне бы уже неплохо было бы их и кремом помазать-то.
То они уже трескаются. Конечно. Вы знаете, мне кажется, просто вот антисептик, если вот они в таких маленьких упаковках, там по 50 миллилитров, да, если вот, то, конечно, это неплохо, может быть, иметь с собой, когда вы вне дома находитесь. Но если вы дома больше находитесь или не очень много находитесь на улице, там на работу ездите, то, в принципе, более важно, мне кажется, все-таки мыть руки.
А, собственно, чем мыть-то руки? У нас множество вариантов существует для мытья рук, начиная от хозяйственного мыла, хотя вот, мне кажется,
Это, мне кажется, уже жестко.
На прилавках, мне кажется, хозяйственное мыло-то не так легко встретить.
Да, его сейчас, пожалуй, что и не купишь, да. Вы знаете, нет, в чем дело? Конечно, ведь это как все ОРВИ, респираторные вирусные инфекции, они передаются воздушно-капельным путем. Значит, соответственно, человек может заразиться, если он находится рядом с человеком, который заболевший, который там кашляет, чихает и, может быть, даже разговаривает. Это непосредственно, это воздушно-капельный путь передачи. Но существует, естественно, и контактный путь, когда вот эти частички слюны попадают на какие-то поверхности и там какое-то время сохраняются. И вот здесь вот важно, что мы действительно, когда мы едем на работу, находимся в транспорте, в магазине, даже в лифте поднимаемся или там спускаемся из дома, мы, конечно, прикасаемся к каким-то предметам. И вот здесь вот именно мыть руки действительно очень важно. Мне кажется, что это, собственно, такое правило, обычное для человека мыть руки. Может быть, это будет несколько дольше мыть руки. Не просто вот сполоснув руки, как бывает.
Всемирная организация здравоохранения вроде как 20 секунд рекомендует мыть. Марьяна Константиновна, давайте мы тогда этот небольшой итог подведем нашей с вами беседы. Мыть руки каким мылом? Антибактериальным, обычным есть смысл? Есть разница?
Мне кажется, если есть антибактериальное мыть, антибактериальное, оно же не антивирусное, там написано.
Это правда, это правда.
Поэтому мыть руки мылом, просто мыть руки мылом, желательно горячей водой, если горячая вода есть, но если это города, то, скорее всего, горячая вода есть. То есть все-таки считается горячей водой лучше, чем холодной, если есть горячая вода, потому что, это термически, там при определенной температуре, все-таки вирусы, вот эти вирусы, они нестойкие. значит, горячей водой с мылом, ну, 20-30 секунд, там говорят, до 60. Ну, много роликов сейчас вы видели там разных красивых. Ну, люди
в общем, мытье рук. А вот эти антисептики походные, понятно, спиртосодержащие, с ними все ясно. Вот эти все муравьиный спирт, хлоргексидин, эти альтернативы работают или нет?
Ну, вы знаете, это надо изучать, в общем-то. Пока, наверное, никто еще этого специально не успел изучить. Вот, поэтому просто вот антисептики, ну, спиртосодержащие антисептики.
Марьяна Константиновна, как бы, вы, может, сами что-то дополнительное еще применяете? Ну, то есть все то, о чем мы сейчас с вами втроем говорим, это, по идее, мы должны делать и без коронавируса, и вообще без какого-то там массового заболевания, какой-то инфекции?
Безусловно. Вот мытье рук – это, ну, обычные правила гигиены, и, в общем-то, часть людей к этому, мне кажется, привыкла. Например, вот женщины, когда они готовят что-то на кухне, они ведь достаточно часто моют руки, потому что они с продуктами связаны, они готовят для всей семьи. Вот, то есть это уже привычка. Но здесь, ну, может быть, несколько чаще надо мыть руки. А те, кто не привык к этому, ну, значит, у него сформируется такая привычка. Угу. И это будет хорошо.
Спасибо, Марьяна Константиновна, доктор наук, руководитель лаборатории изучения новых средств защиты от вирусных инфекций Санкт-Петербурга. Марьяна Ерофеева была с нами на прямой связи. В минувшие выходные я, Кирилл, где-то видела очередной мем на тему того, что, ну вот, сейчас массово всех научим людей мыть руки, а следующая стадия — это поворотники. Не попадался тебе такой?
Мне кажется, это слишком амбициозно. Хотя, надо сказать, я вот тут на выходных, значит, пошел, прошу прощения за интимные подробности, стрижку освежить, и меня на входе встретили, значит, во-первых, все парикмахеры или барберы, если хотите, они все были, значит, в медицинских перчатках, медицинских масках. На входе, значит, девушка, которая, ну вот, администратор, я не знаю, что ли, она со мной поздоровалась, и прямо вот второй ее фразой было: «Хотите продезинфицировать руки?» Она меня попшикала вот каким-то этим гелем.
Да. Ну вот,
я был приятно поражен.
Чтоб так было всегда. Короткую паузу сделаем и вернемся к разговору именно о мизофобии и к вопросам о том, может ли текущая ситуация с коронавирусом обострить это заболевание.
Коронавирус. Без паники.
Не доверяйте непроверенной информации. Все, что предпринимают власти в целях борьбы с коронавирусом, узнавайте только из достоверных источников, на официальных сайтах городских служб и проверенных средств массовой информации. Не поддавайтесь на спам-сообщения в соцсетях. Соблюдайте бдительность и не поддавайтесь паническим настроениям. Будьте здоровы!
Возвращаемся к нашему разговору. И вначале мы говорили о мизофобии. Кирилл нам рассказал о подвидах этой мизофобии, гермофобии. Да, что там еще, Кирилл? Верминофобия.
Да, там верминофобия, бациллофобия. И вроде пока все. Может быть, что-то еще вычленит, не знаю.
Ну, вот с нами на прямой связи психиатр, психотерапевт Юрий Вяльба. Юрий Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А есть вообще статистические данные, как, например, в Российской Федерации, насколько много людей, страдающих мизофобией или какими-то ответвлениями этого расстройства?
Ну, вообще-то это достаточно распространенное заболевание и является показателем невроза, так как неврозом страдает по статистике где-то примерно 30% населения.
Я думала, вы скажете «почти все».
Нет, 30%, все, да. Статистики 30%. Ну, если брать это официальную статистику, да, если брать, ну, как бы неофициальную, то там, наверное, в два раза больше будет. Вот. Поэтому, конечно, сказать, это проблема существует вот для всего цивилизованного западного общества. Страхи, фобии, прочее, это все как бы атрибуты нашей цивилизации.
Угу. Юрий Аркадьевич, а как можно вообще помочь этим людям, и надо ли что-то с этим делать? Потому что вот судя по тем историям, которые я читаю, люди, когда они признаются в том, что они мизофобы или так или иначе боятся бактерий, микробов или грязи, ну это реально у людей очень тяжелая жизнь по-хорошему-то, и они ничего с этим не могут сделать.
Ну, на самом деле надо понимать, что вообще вот этот так называемый мясничковый страх, то есть страх конкретный, там, бактерии и так далее, это вообще, по большому счету, такая защитная реакция нашей психики от глобального страха перед миром, перед жизнью. Поэтому проблема здесь, в общем-то, духовная, мировоззренческая. люди, которые как бы вот имеют некие материалистические такие концепты мира, жизни, имеют много страхов перед этим миром, перед жизнью, потому как много потребностей материальных, и страх, что эти потребности могут быть удовлетворены, соответственно, испытывают глобальный страх. Но психика, она так устроена, она у нас как бы вот с этого глобального непонятного страха перед миром, перед жизнью, она автоматически переводит на конкретные страхи. Страхи там, сказать, заразиться болезнью какой-то, страхи смерти, страхи онкологии и прочее, прочее. Их очень много, этих страхов 150 названий различных видов страхов. Поэтому вот это такая как бы защитная реакция нашей психики от этого неконкретного глобального страха перед миром, перед жизнью. Наша психика переводит на конкретный страх там, перед бактериями, страх заразиться и так далее, и так далее.
А я еще, знаете, читала версию, ну вот мы говорим о психической составляющей больше, и кажется, что всем тем, у кого вот это расстройство, нужно отправляться к психотерапевту и с ним уже разбираться в причинах
конечно,
этих тревожных
конечно.
Состояний.
Конечно,
но
конечно.
Я у вас хотела спросить, процент того, что повлияла эра глобального потребления, она какова? Потому что мы ведь с вами же наблюдаем, чем больше появляется каких-то товаров, тем больше запрос у людей на какие-то, не знаю, другие товары или на какую-то разновидность товаров. Если мы обращаемся к истории, к прошлым столетиям, не было же средств дезинфицирующих, не было там никаких предметов гигиены. Вот это насколько породило в людях как раз вот возможность опасаться и каких-то микробов, но то, что доводится уже ну, до истерии.
Ну, на самом деле, это подобные, сказать, подобные проблемы были и в 18-м, и 19 веке. Можно исторически даже факты как бы вот почитать. Много достаточно коронованных особ страдали подобным подобной проблемы невротической. Вот. Ну, это так, как бы маленькая ремарка. Сейчас, конечно, это более глобально, потому что более материалистичны люди, поэтому зацикленность на вот этом материальном мире, материальном жизни, она как бы дает свои как бы негативные результаты. Страх, что материальные потребности могут быть нереализованы, вот приводит к таким конкретным страхам, переводит психика на конкретные страхи какие-то мясничковые, да, там страхи. Для психики это более, ну, как бы щадящее по сравнению с тем глобальным страхом, который человек испытывает перед миром, перед жизнью вообще, материалист особенно. Вот. Поэтому, конечно, здесь нужен психотерапевт. Конечно, здесь нужна не только психотерапевтическая работа, на самом деле должна быть и духовная некая составляющая психотерапии. Концепт мира, концепт жизни должен быть изменен у человека. А это не только работа психотерапевта, это работа и духовников в том числе.
Юрий Аркадьевич, то есть сам человек ничего с этим сделать не может? Ну, то есть, вот, допустим, я понимаю, что у меня есть проблема, ничего не получится.
Нет. Ну, единственное, что, конечно, можно смягчить различные страхи. Еще профессор Преображенский в «Собачьем сердце» говорил, не читайте советских газет, сон плохой. Вы туда же не считать-то. Доктор Блементаль-то, помните, говорит...
А вот никаких и не читайте.
Да, вот и никаких и не читайте, да. Вот не поменьше слушать средства массовой информации, поменьше копаться в интернетах, в этих благосферах, посвященных коронавирусу и прочее, прочее, прочее. И это,
я просто я помню, думаю... Юрий Аркадьевич, извините, что вас перебиваю, как я сам пытался побороть страх, там, правда, был не мизофобия, у меня арахнофобия, я пытался, при том, что жутко боюсь пауков, хотя невероятно интересные создания, я их трогал, я их себе на руки сажал, в общем, пытался как-то вот преодолеть свое омерзение, на какой-то период помогло, сейчас вот снова, если я увижу паука, я, скорее всего, если не убью его, то куда-нибудь убегу.
Ну, один из методов действительно психотерапии является поведенческой терапией, где там человека, между, в общем-то, провоцирует на те или иные как раз страхи, которые его беспокоят, чтобы он в их постоянно в их переживал, по крайней мере, в неком воображаемом пространстве в них был, и постепенно порог вот такой реакции невротической в виде там страха, а он становится все меньше, меньше, меньше. Вот. И просто это надо повторять через какое-то время, чтобы избавиться от этого страха. Вот эта поведенческая терапия дает свой эффект. Вот.
Ладно, пойду искать пауков тогда.
Юрий Аркадьевич, буквально 20 секунд. Коротко нам скажите, пожалуйста, насколько может усугубить положение вот эта коронавирусная инфекция и ее распространение?
Ну, конечно, люди, которые невротичны по своему как бы личностному профилю, конечно, они напуганы еще больше, конечно, еще больше находятся в неком невротическом состоянии, страх усиливается. И ничего хорошего для них нет. Конечно, здесь нужна психотерапия. Пусть дистанционная, пусть там не конкретно в контакте. Все-таки коронавирус есть коронавирус. Вот. Но это возможно с современными техниками. Техника дает возможность вот, проводить психотерапию дистанционно. По крайней мере, я вот провожу. У меня сейчас идут все время сеансы по скайпу, по ватсапу. Вот. Поэтому это вариант возможен помощи таким людям.
Спасибо. Юрий Вяльба, психиатр, психотерапевт, был с нами на прямой связи. Ну что, Кирилл, пойдем помоем руки.
Да, обязательно пойдем помоем.
Без паники, сказал Кирилл. Мой коллега Кирилл Бакеев, спасибо.
Спасибо.
Докопаемся.